Тэффи. Кусочек жизни. Рассказы. На скале Гергесинской. Их немного, этих беженцев из Савдепии. Маленькая кучка людей, ничем между собой не связанных. Маленькое пестрое стадо, сжавшееся на скале для последнего прыжка. Разношерстные и разнопородные существа, совсем чужие друг другу, может быть, искренне по природе своей взаимно враждебные, сбились вместе и называют себя общим именем «мы». Сбились без цели, без смысла. Как случилось это? Вспоминается легенда страны Гергесинской. Вышли из гробов бесноватые, и Христос, исцеляя их, вогнал бесов в стадо свиней. И ринулись свиньи со скалы, и перетонули все. На Востоке редко бывают однородные стада, чаще смешанные. И в стаде свиней Гергесинских были, наверное, кроткие, испуганные овцы. Увидели овцы, как бросились взбесившиеся свиньи, и взметнулись тоже. «Наши бегут! Бегут!» И ринулись кроткие вслед за стадом, и погибли вместе. Если бы возможен был во время этой бешеной скачки диалог, то был бы он таков, какой мы так часто слышим последние дни. «Зачем мы бежим?» — спрашивают кроткие. «Все бегут». «Куда мы бежим?» «Куда все?» «Зачем мы с ними? Не наши они, не хорошо нам, что мы с ними. Может быть, все-таки должны мы были остаться там, где из гробов выходят бесноватые? Что мы делаем? Мы потерялись, мы не знаем». Но бегущие рядом свиньи знают и подбадривают, и хрюкают. «Культура, культуре! У нас деньги зашиты в подметках, бриллианты засунуты в нос. Мы спасаем культуру, культуру, культуру!» Бегут и тут же на полном ходу спекулируют, скупают, перекупают, перепродают, распускают слухи, вздувают до сотни рублей пятачок на собственном рыле. «Культура! Культуру! Для культуры!» «Странно!» — удивляются кроткие. «Слово как будто наше, из нашего словаря, а почему-то неприятно. Вы от кого бежите?» «От большевиков». «Странно!» — томятся кроткие. «Ведь и мы тоже от большевиков!» Очевидно, раз эти бегут, нам надо было оставаться. Бег такой стремительный, что истолковаться некогда. Бегут действительно от большевиков. Но бешеное стадо бежит от правды большевистской, от принципов социализма, от равенства и справедливости. А кроткие и испуганные от неправды, от черной большевистской практики, от террора, несправедливости и насилия. «Что мог бы я там делать?» — спрашивает кроткий. «Я профессор международного права. Я мог бы только умереть с голоду». Действительно, что может делать профессор международного права? Науки о том, как нельзя нарушать нечто ныне несуществующее. На что он годен? Единственное, что он может делать, это источать из себя международное право. И вот он бежит. На ходу во время кратких остановок он мечется, суетится, узнает, не нужно ли кому-нибудь его международное право. Иногда даже пристраивается и успевает прочесть 2-3 лекции. Но вот бешеное стадо срывается и увлекает его за собою. «Надо бежать! Все бегут!» Бегут безработные адвокаты, журналисты, художники, актеры, общественные деятели. Может быть, надо было оставаться и бороться? Как бороться? Говорить чудесные речи, которые некому слушать, или писать потрясающие статьи, которые негде печатать? Да и с кем бороться? Если вдохновенный рыцарь вступает в борьбу с ветряной мельницей, то побеждает, заметьте это, всегда мельница. Хотя это и не значит, еще раз заметьте, что мельница права. Бегут, терзаются, сомневаются и бегут. И рядом с ними, не сомневаясь ни в чем, подхрюкивают спекулянты, бывшие жандармы, бывшие черносотенцы и прочие бывшие, но сохранившие индивидуальность прохвосты. Есть натуры героические, с радостью и вдохновением идущие через кровь и огонь. Трам-трам! К новой жизни. И есть нежные, которые могут с той же радостью и тем же вдохновением отдать жизнь за прекрасное и единое, но только без трам-тарарам. Молитвенно, а не барабанно. От криков и крови весь душевный пигмент их обесцвечивается. Гаснет энергия и теряются возможности. Увиденная утром струйка крови у ворот комиссариата, медленно ползущая струйка поперек тротуара, перерезывает дорогу жизни навсегда. Перешагнуть через нее нельзя. Идти дальше нельзя. Можно повернуться и бежать. И они бегут. Этой струйкой крови они отрезаны навсегда, и возврата им не будет. И еще есть люди быта. Неплохие, нехорошие, самые средние, настоящие люди, составляющие ядро так называемого человечества. Те самые, для которых создаются наука и искусство, комфорт и культура, религия и законы. Не герои и не прохвосты, словом, люди. Существовать без быта, висеть в воздухе, не чувствуя под ногами опоры, привычной, верной, прочной, земной, могут только герои и маньяки. Человеку нужна оболочка жизни, ее плоть земная, иначе говоря, быт. Там, где нет религии, нет закона, нет обычая определенного, хотя бы тюремного, каторжного, уклада, человек быта существовать не может. Сначала он пробует приспособиться. Отняли от него утреннюю булку, он жует хлеб. Отняли хлеб, принялся за мякину с песком. Отняли мякину, ест тухлую селедку. Но все это с тем выражением лица и с тем душевным отношением, которое надлежит проявлять человеку к утренней булке. Но вот и этого нет. И он теряется, гаснет его свет, блекнут цвета жизни. Порой мелькнет зыбкий луч. Они, говорят, тоже взятки берут. Слышали? Слышали? Летит радостная весть, передается из уст в уста, как обетование жизни, как Христос воскрес. Взятка. Да ведь это быт, уклад, наше свое прежнее, земное и прочное. Но на одном этом не рассядешься и не окрепнешь. Бежать надо. Бежать за хлебом насущным во всем его широком катехизисном толковании. Пища, одежда, жилище, труд, добывающий их, и закон, охраняющий. Дети должны приобретать необходимые для труда знания. Люди зрелого возраста применять эти знания к делу. Так всегда было, и быть иначе, конечно, не может. Бывают пьяные дни в истории народов. Их надо пережить, но жить в них всегда невозможно. Попировали, а теперь и за дело. Ну, так значит, мы по-новому должны? В котором часу на службу идти, в котором обедать, в какую гимназию детей готовить? Мы люди средние, рычаги, ремни, винты, колеса и приводы великой машины. Ядро, гуще человечества. Что прикажете нам делать? А приказываем мы вам делать ерунду. Ремни будут у нас вместо винтов, будем ремнями гайки привинчивать, а рычаги будут вместо колес, а колесо пойдет у нас вместо ремня. Нельзя? Старые предрассудки. Под штыком все можно. Профессор богословия пусть печатает пряники, а дворник читает лекцию по эстетике. Хирург пусть метет улицу, а прачка председательствует в суде. Жутко нам. Не можем мы, не умеем. Может быть, дворник, читающий эстетику, и верит в глубокую пользу своего дела. Но профессор, пекущий пряники, твердо и горько знает, что пряники его не пряники, а черт знает что. Бежать. Бежать. Где-то там, в Киеве, в Екатеринодаре, в Одессе, где-то там, где учатся дети и работают люди, еще можно будет немножко пожить. Пока. Бегут. Но их мало и становится все меньше. Они слабеют, падают на пути. Бегут за убегающим бытом. И вот теперь, когда сбилось пестрое стадо на скале Гергесинской для последнего прыжка, мы видим, какое оно маленькое. Его можно было убрать все в какой-нибудь небольшой ковчег и пустить по морю. А там 7 пар нечистых пожрали бы 7 пар чистых и тут же сдохли бы от объедения. И души чистых плакали бы над мертвым ковчегом. Горько нам, что постигла нас одна судьба с нечистыми, что умерли мы вместе в ковчеге. Да, милые мои, ничего не поделаешь. Вместе. Одни от того, что съели, другие от того, что были съедены. Но беспристрастная история сочтет вас и выведет в одну цифру. Вместе. И бросилось стадо со скалы, и перетонуло все.
Кефер. Рассказывали мне, вышел русский генерал-беженец на Плас де ла Конкорд, посмотрел по сторонам, глянул на небо, на площадь, на дома, на пеструю говорливую толпу, почесал переносицу и сказал с чувством: «Все это, конечно, хорошо, господа, очень даже все хорошо. А вот кефер,
«Ферта! Ке!»
Примечание. «Кефер» от французского «кефер» — «что делать». Конец примечания. «Генерал» — это присказка. Сказка будет впереди. Живем мы, так называемые лерюссы, самой странной, на другие жизни непохожей жизнью. Примечание. «Лерюссы» — от французского «лерюссы» — «русские». Конец примечания. Держимся вместе не взаимопритяжением, как, например, планетная система, а вопреки законам физическим — взаимоотталкиванием. Каждый лерюс ненавидит всех остальных столь же определенно, сколь все остальные ненавидят его. Настроение это вызвало некоторые новообразования в русской речи. Так, например, вошла в обиход частица «вор», которую ставят перед именем каждого лерюса. Вор Акименко, вор Петров, вор Савельев. Частица эта давно утратила свое первоначальное значение и носит характер не то французского «le» для обозначения полуименуемого лица, не то испанской приставки «don», «Дон Диего», «Дон Хозе». Слышатся разговоры. «Вчера у вора Вельского собралось несколько человек. Были вор Иванов, вор Гусин, вор Попов. Играли в бридж. Очень мило». Деловые люди беседуют. «Советую вам привлечь к нашему делу вора Парченко. Очень полезный человек». А он не того? Не злоупотребляет доверием? «Господь с вами, вор Парченко, да это честнейшая личность, кристальной души». А может быть, лучше пригласить вора Кусаченко? Ну нет, этот гораздо варее. Свежеприезжего эта приставка первое время сильно удивляет, даже пугает. Почему вор? Кто решил, кто доказал, где украл? И еще больше пугает равнодушный ответ. А кто ж его знает, почему да где? Говорят, вор, ну и ладно. А вдруг это неправда? Ну вот еще, а почему бы ему и не быть вором? И действительно, почему? Соединенные взаимным отталкиванием, лерюсы определенно разделяются на две категории. На продающих Россию и спасающих ее. Продающие живут весело. Ездят по театрам, танцуют фокстроты, держат русских поваров, едят русские борщи и угощают ими спасающих Россию. Среди всех этих ерундовых занятий совсем не брезгуют своим главным делом. А если вы захотите у них справиться, почем теперь и на каких условиях продается Россия, вряд ли смогут дать толковый ответ. Другую картину представляют из себя спасающие. Они хлопочут день и ночь, бьются в тенетах политических интриг, куда-то ездят и разоблачают друг друга. К продающим относятся добродушно и берут с них деньги на спасение России. Друг друга ненавидят белокаленой ненавистью. «Слышали? Вор Овечкин, какой оказался мерзавец, Тамбов продает!» «Да что вы! Кому?» «Как кому? Чилийцам!»
«Что?»
«Чилийцам, вот что!»
«А на что чилийцам Тамбов дался?»
«Что за вопрос? Нужен же им опорный пункт в России!»
«Так ведь Тамбов-то не овечкинский. Как же он его продает?»
«Я же вам говорю, что он мерзавец. Они с вором Гавкиным еще и не такую штуку выкинули. Можете себе представить, взяли да и переманили к себе нашу барышню с пишущей машинкой как раз в тот момент, когда мы должны были поддержать Усть-Сысольское правительство».
«А разве такое есть?»
«Было. Положим, недолго. Один подполковник, не помню фамилии, объявил себя правительством. Продержался все-таки полтора дня. Если бы мы его поддержали вовремя, дело было бы выиграно. Но куда же сунешься без пишущей машинки? Вот и проворонили Россию, а все он, вор Овечкин. А вор Коробкин, слышали, тоже хорош, уполномочил себя послом в Японию».
«А кто же его назначил?»
«Никому неизвестно. Уверяет, будто было какое-то Тирасполь-сортировочное правительство. Существовало оно минут 15-20, так, по недоразумению. Потом само сконфузилось и прекратилось. Ну а Коробкин как раз тут как тут, за эти четверть часа успел все это обделать».
«Да кто ж его признает?
А не все ли равно? Ему главное нужно было визу получить. Для этого он и уполномочился. Ужас!»
«А слышали последние новости? Говорят, Бахмач взят».
«Кем?»
«Неизвестно».
«А у кого?»
«Тоже неизвестно. Ужас!»
«Да откуда же вы это узнали?»
«Из радио.
Нас обслуживают три радио. Советское, Соврадио, украинское, Украдио и наше собственное, первое европейское, Перьеврадио.
А Париж как к этому относится?» «Что Париж? Париж известный, как собака на сене. Ему что?»
«Ну а скажите, кто-нибудь что-нибудь понимает?»
«Вряд ли. Сами знаете, еще Тютчев сказал, что умом Россию не понять. А так как другого органа для понимания в человеческом организме не находится, то и остается махнуть рукой. Один из здешних общественных деятелей начинал, говорят, животом понимать, да его уволили».
«М-дам».
«М-дам». Посмотрел, значит, генерал по сторонам и сказал с чувством. «Все это, господа, конечно, хорошо. Очень даже все это хорошо. А вот кефер! Фер-то ке!» Действительно, ке. Ностальгия. Пыль Москвы на ленте старой шляпы я как символ свято берегу. Лоло. Вчера друг мой был какой-то тихий, все думал о чем-то, а потом усмехнулся и сказал: «Боюсь, что к довершению всего у меня еще начнется ностальгия. Я знаю, что значит, когда люди, смеясь, говорят о большом горе. Это значит, что они плачут. Не надо бояться. То, чего вы боитесь, уже пришло. Я видела признаки этой болезни и вижу их все чаще и чаще. Приезжают наши беженцы, изможденные, почерневшие от голода и страха, отъедаются, успокаиваются, осматриваются, как бы наладить новую жизнь. И вдруг гаснут. Тускнеют глаза, опускаются вялые руки и вянет душа. Душа, обращенная на восток. Ни во что не верим, ничего не ждем, ничего не хотим. Умерли. Боялись смерти большевистской и умерли смертью здесь. Вот мы, смертью смерть поправшие. Думаем только о том, как теперь там. Интересуемся только тем, что приходит оттуда. А ведь здесь столько дела. Спасаться нужно и спасать других. Но так мало осталось и воли, и силы. Скажите, ведь леса-то все-таки остались? Ведь не могли же они леса вырубить, и некому, и нечем. Остались леса. И трава зеленая-зеленая, русская. Конечно, и здесь есть трава. И очень даже хорошая. Но ведь это ихняя, лёрб, а не наша травка-муравка. И деревья у них, может быть, очень даже хороши. Да чужие. По-русски не понимают. У нас каждая баба знает, если горе большое, и надо попричитать, иди в лес, обними березоньку крепко, двумя руками, грудью прижмись, и качайся вместе с нею, и голоси голосом. Словами, слезами и зайди вся вместе с нею, с белую, со своею, с русской березонькой. А попробуйте здесь.
Allons de bois de Boulogne embrasser le bleu.
Примечание. Пойдемте в Булонский лес обнимать березу. Конец примечания. Переведите русскую душу на французский язык. Что, веселее стало? Помню, в начале революции, когда стали приезжать наши эмигранты, один из будущих большевиков, давно не бывший в России, долго смотрел на маленькую пригородную речонку. Как бежит она, перепрыгивая с камушка на камушек, струйками играет, простая, бедная и веселая. Смотрел он, и вдруг лицо у него стало глупое и счастливое. «Наша речка русская!» «Фух, вот тебе и третий интернационал!» «Как тепло! Ведь, пожалуй, скоро и там сирень зацветет. У знакомых старая нянька, из Москвы вывезена. Плавно, самая настоящая. Толстая, сердитая, новых порядков не любит, старые блюдет, умеет ватрушку печь и весь дом в страхе держит. Вечером, когда дети улягутся и уснут, идет нянька на кухню. Там француженка-кухарка готовит поздний французский обед. «Садитесь», — подставляет она табуретку. Нянька не садится.
«Не к чему, ноги еще, слава богу, держат».
Стоит у двери, смотрит строго.
«А вот скажи ты мне, отчего у вас благовесту не слышно? Церкви есть, а благовесту не слышно. Небось, молчишь? Молчать всякий может, молчать очень даже легко. А за свою веру, мил моя, каждый обязан вину нести и ответ держать». «Вот что».
«Я в суп кладу селерей и зеленый горошек», любезно отвечает кухарка. Примечание. Селери от французского селери — сельдерей.
Конец примечания.
«Вот то-то и оно! Как ж ты к заутренней попадешь без благовесту? Тот-то, я смотрю, у вас и не ходит. Грех осуждать, а не осудить нельзя».